Картина дня на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Вы смотрите телеканал «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех наших радиослушателей и посетителей сайта kp.ru. Это программа «Картина дня». В течение ближайших 46 минут обсуждаем самые любопытные, важные, резонансные события уходящего дня и не только. Прежде всего, я с удовольствием представляю нашего гостя, председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов. Сергей Михайлович, добрый вечер. Спасибо
большое, что
пришли сегодня к нам в гости. В этой студии спецкорректор радиополитики Дмитрий Смирнов.
Дим. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, я Александр Яковлев. Начинаем мы с традиционного вопроса. Какое событие вам, Сергей Михайлович, показалось самым важным сегодня? Вот что вы выделяете? Что вас задело более всего?
Ну, я думаю, что принятие постановления Государственной Думы об амнистии в связи с 20-летием Конституции, я думаю, что это значимое, знаковое событие. И с учетом того, что только Государственная Дума имеет право объявлять амнистию. Государственная Дума таким правом воспользовалась. И должен сказать, что практически единогласно депутаты проголосовали, все фракции.
446 депутатов проголосовали за законопроект. Собственно, он вступает в силу после публикации в российской парламентской газете.
Уже завтра.
Ну, собственно, амнистия, приурочена к 20-летию Конституции, сегодня была объявлена. Какие принципиальные моменты вы выделяете? Кто подпадает под амнистию, кто нет?
Ну, давайте начнем с того, кто не подпадает. Не подпадают под амнистию убийцы, насильники, педофилы, террористы. Если так совсем общо. Те, кто совершил тяжкие преступления, за которые предусмотрено наказание тюремное или там колония любого режима более 5 лет, они не подпадают под амнистию. За редким исключением, там есть категории, которые уже отсидели больше половины, и они там первый раз были осуждены, но там очень небольшая категория. Кто подпадает под амнистию? Несовершеннолетние. Ну, во-первых, сразу же, все те, у кого срок тюремного заключения до 5 лет. Вот это такая категория. Но там есть изъятия определенные. Ну, например, мы вносили поправку, мы – это фракция «Справедливая Россия», и я рад, что Государственная Дума, другие авторы аналогичную поправку внесли. Нас это мало волнует, что не мы авторы. Но идеологически все правильно. Дело в том, что до 5 лет в том числе получили, но те, кого мы вот так вот по-простому называем полицейские садисты, которые применяли пытки во время задержания, либо в камерах предварительного заключения. Помните все эти печальные истории. Так вот, они под амнистию не подпадают.
Не подпадают.
Да, их амнистия не коснется. Кого коснется, я продолжаю. Женщин старше 55 лет, беременных женщин, женщин, имеющих детей, несовершеннолетних, мужчин старше 60 лет. И опять же, все это мы накладываем только для тех, у кого срок тюремного заключения не более 5 лет. Подпадают участники чернобыльцы, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыле. Подпадают участники боевых действий, любых при защите Отечества, либо исполнении долга, в том числе правоохранительные структуры, допустим, те, кто участвовал в боевых действиях в Чечне. Но, опять же, при условии, что у них общий срок не более 5 лет. Если говорить о тех, кто на слуху, участницы
панк-группы
«Пусть Райт» подпадают под амнистию. Все, кто был задержан в связи с так называемым делом «Гринпис»,
«Арктик Санрайз»,
да, «Санрайз», подпадают под амнистию.
А что с «Болотным делом»?
С «Болотным делом». Сразу хочу высказать позицию нашей фракции. Мы считали, что всех участников так называемого «Болотного дела» нужно было амнистировать. Всех, без исключения. И мы такую поправку вносили. Речь идет о 212-й статье Уголовного кодекса. И в этой статье
Я напоминаю, дорогие друзья, это прямой эфир телеканала радиостанции «Комсомольская правда», программа «Картина дня». Речь идет о микрофоне, потому что сейчас радиослушатели смущаются, мы никого в эфире не вешаем. Мы продолжаем. Сергей Миронов,
представитель партии. Так вот, 212 статья, это массовые беспорядки, часть 2-я, 3-я подпадают под амнистию, часть 1-я, организаторы вот массовых беспорядков, mm-hmm. они не подпадают. Мы вносили поправку, чтобы подпадали. Увы, не получилось. Мы вносили поправку, которая касается тех, кто был дополнительно, вторично осужден mm-hmm. после известных событий в Копейске, в колонии в Копейске. Дело в том, что мы разбирались очень предметно. Там действительно был полный беспредел со стороны руководства колонии. Заключенные вынуждены были пойти вот на некий такой бунт. В свое время некоторые руководители правоохранительных структур заявляли, что к тем, кто был организатором этого бунта, не будут применены дополнительные меры наказания. Но они свое обещание не выполнили. Они получили дополнительные сроки наказания. И мы хотели там 7 человек. У нас огромная почта со стороны родственников и многих других.
Не получилось или получилось? Не,
значит, они сейчас не подпали, к сожалению. Мы поправку такую вносили, они не подпали.
О каком количестве людей, которые выйдут на свободу, в общей сложности может идти речь?
В целом на этот вопрос ответит только структура УФСИН, Управление федеральной структуры исполнения наказаний.
Ну, подсчет, потому что называли цифры 30 тысяч, 15 тысяч.
Я склонен считать, что более такая точная цифра, это где-то диапазон от 20 до 25 тысяч.
20-25 тысяч. Сегодня, по официальной статистике УФСИН, Федеральной службы по исполнению наказаний, в учреждениях... В учреждениях уголовной исправительной системы 680 тысяч человек. 680. Под амнистию подпадает максимум 25 тысяч. О какой амнистии широкомасштабной может идти речь? Это очень мало, не правда ли?
Ну, я вам должен сказать, что самая большая амнистия в новейшей истории России была в 1994 году. Она считается до сих пор большой, но порядок и количество лиц, выпущенных на свободу, было примерно такой же. Там не более 30 тысяч. Поэтому, когда говорят, ну, мы помним холодное лето 1953 года, и когда действительно была массовая амнистия, и там просто уголовников, рецидивистов выпустили, и тогда там года два не могли навести порядок в городах и весях Советского Союза, это тоже другая крайность. Дело в том, что амнистия не должна быть правилом, да, что очень часто, но и не должна быть исключением. И здесь как раз я считаю, что очень взвешенно подошел Совет по правам человека при президенте, и должен сказать, что тот текст, который внес президент в качестве предложения, он взял очень многое из предложений СПЧ, но не все. Вот наша фракция как раз дополнила. Мы вносили поправки, там такие определенные еще категории, чтобы расширить этот круг. Мы хотели действительно, чтобы большее число людей было помиловано, потому что это акт гуманный, это акт прощения со стороны государства. Но наши поправки, как я уже сказал, не были приняты.
Дмитрий Смирнов.
Да, собственно, тут надо немножко оговориться, да, потому что 25-30 тысяч, ну, разные оценки, да, это общее число людей, которые подпадут под эту амнистию. Но при этом это далеко не те, кто сидит в тюрьмах, да? Надо понять, что это те, кто под следствием, те, кто под судом, да? Кто в сущности еще не имеет приговора.
Кстати, Дмитрий, я должен сказать, что мы как раз дополнительно сегодня внесли поправку по 212-й, часть 2-я, 3-я, потому что сначала в тексте не подпадали те, кто находится под следствием.
Но это, собственно, есть. Да,
и сейчас они как раз все будут освобождены.
Вы знаете, эта фамилия произносится у нас в каждом эфире. Вот мы сейчас, до того, как вы пришли в студию, в программе «Нацвопрос», «Национальный вопрос», мы обсуждали ситуацию в Татарстане, и даже там о ваххабизме в Татарстане, и даже обсуждая ваххабизм в Республике Татарстан, вспомнили фамилию Сердюкова. Он подпадает, не подпадает? Какова позиция?
Не могу сказать. Партии? Дело в том, что здесь очень интересные сейчас споры у юристов идут, потому что даже, ну, вы знаете, такая есть присказка, где два юриста, там три мнения. Да? И вот я, например, не могу однозначно ответить. Скажу откровенно, надеюсь, что нет.
Да, Дмитрий. Собственно говоря, сегодня тот же самый вопрос задавали Крашенинникову, да, человек,
он
сказал забавно. Он сказал, надо смотреть конкретный момент, потому что он может быть, сейчас военнослужащий числится, да, он формально участник военных действий, то есть когда Россия, Грузия, да, то есть защитник Отечества, что упомянуто в амнистии, но там проблема, как проблема? Заковыка, которая не позволяющая вроде как распространить амнистию на Сердюкова, в том, что халатность, она не входит в статья в перечислении.
Ну, в том-то и дело. Поэтому я и говорю, что есть противоречивые различные данные и мнения юристов. Дело в том, что теперь наступит реализация амнистии, и специальный и Минюст, и УФСИН, они будут внимательно смотреть, и по каждой категории, по каждому заключенному либо подследственному будут определять.
Самое интересное, что по подследственному решает следователь. То есть, да, а заключенный говорит, что вот я считаю, что я подаю под амнистию, и следователь должен рассмотреть. То есть та бригада следователей, которая работает.
То есть ответ пока нет.
Пока нет.
Ну что ж, переходим к другим темам сегодняшнего дня. Подробности, которые касаются амнистии, на нашем сайте kp.ru. Еще раз напомним, сегодня Государственная Дума торжественно объявила амнистию. Голосования в Государственной Думе достаточно. Амнистия вступает в силу уже завтра, когда соответствующий закон будет опубликован российской парламентской газетами. Через несколько секунд до ситуации на Украине. Не переключайтесь. Владимир Владимирович и Виктор Федорович договорились. Договорились о том, что Россия инвестирует в украинские ценные бумаги $15 миллиардов. $15 миллиардов. Также существенно снижается цена на газ. Примерно от цифры $400 до цифры $268. Эксперты подсчитали, потери для бюджета в общей сложности составят порядка $30 миллиардов. Впрочем, подробности в материале моих коллег прямо сейчас.
Владимир Путин и Виктор Янукович встретились в Большом Кремлевском дворце в рамках Российско-Украинской межгосударственной комиссии. Президент Украины прилетел в Москву под протесты майданной оппозиции, не без основания подозревавшей, что он отправился обсуждать сближение с таможенным союзом. Но при этом в официальной повестке дня про интеграцию Украины и ТС не было ни слова, а высокие договаривающиеся стороны старательно избегали любых упоминаний этой темы.
Это наша плановая встреча, связанная с межправительственными консультациями. И я очень рассчитываю на то, что мы сможем продвинуться в решении наиболее чувствительных для нас вопросов. Украина, без всяких сомнений, в полном смысле этого слова, наш стратегический партнер, союзник.
Правда, конкретизировать, что именно он считает наиболее чувствительным, президент не стал. Предпочтя мягко попенять обеим странам на снижение товарооборота, который скорее рухнул, чем снизился. В прошлом году он упал на 11%, в этом еще на 14,5%.
Падение объемов взаимной торговли, которое у нас произошло за последние два года. Мы об этом с вами говорили в Минске очень много, потом в Сочи. Оно требует сегодня экстренного вмешательства. Я думаю, что эту работу мы с вами в ближайшей перспективе должны будем скоординировать не только между нашими государствами, Россией и Украиной, но и с другими странами СНГ, чтобы в полной мере заработала все-таки у нас зона свободной торговли.
Янукович заявил, что «Газпром» предложил некую программу, но какую именно, уточнять не стал. Сколько именно Украина будет платить за российский газ, объявил в своей речи Путин. Он обойдется нашим соседям в $268,5 за 1000 кубометров. Также Янукович говорил о проектах в машиностроении, о приграничной торговле, межрегиональном сотрудничестве, завершив в итоге вдруг 200-летием поэта Тараса Шевченко, который будет праздноваться в следующем году. Владимир Путин объявил, что Россия разместит в ценных бумагах украинского правительства $15 миллиардов своих резервов из Фонда национального благосостояния.
Ну что ж, прямо сейчас с нами на связь. Я добавлю, премьер-министр Украины Николай Азаров уже прокомментировал решение, принятое Москвой, признав Путина спасителем Украины. Договоренности, достигнутые с Россией, спасли Украину от банкротства и социального коллапса, заявил Николай Азаров. А как отреагировали оппозиционеры? И что прямо сейчас происходит на Майдане Незалежности? Прямо сейчас с нами на связи обозреватель «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Дарья, добрый вечер.
Вечер.
Какие последние известия из Киева, как оппозиция отреагировала на решение, принятое в Москве?
Вообще все, вчерашняя реакция первая, она была совершенно истеричной. То есть, что эти деньги, значит, нужно швырнуть в России в лицо. Это 30 серебряников, за которые Россия покупает Украину. Кроме того, Тягнибок требовал, в частности, это лидер свободы, чтобы мы вернули 16-ю часть Золотого фонда СССР, часть Алмазного фонда. То есть совершенно безумные вещи шли. Более того, он заявил, это любимая фраза, фраза свободовцев о том, что соглашение с Россией, по словам Битворка, не стоит той бумаги, на которой они написаны. Более того, фраза звучит не так. Фраза Битворка звучит, что если вы будете вести себя с русскими нечестно, но свобода не любит это добавлять. Потом люди начали скандировать «нет таежному союзу», «таежный союз», «таможенный союз». То есть вообще состояние полной истерики. Утром было очень пустой Майдан, людей практически не было. Сейчас люди прибавляются, но, конечно, их не столько, сколько было. То есть оппозиция пока не знает, как себя вести. В принципе, люди из партии регионов поясняют, что это далеко не победа Януковича, потому что в данном случае оппозиция – это крыса, которая сейчас загнута в угол, нет аргументов больше. А когда нет аргументов, нужны провокации. Потому что ты собрал кучу людей на Майдане, с ними надо что-то делать. Если их сейчас распустить, мне снова их будет достаточно трудно собрать. Это выброшенные деньги. И поэтому сейчас стоит ожидать провокаций и стычек искусственных, чтобы опять кричать, что убивают наших невинных детей, студентов. Власть убивает, власть продает, значит, и вот такого рода.
Спасибо, Дарья Асламова, обозреватель «Комсомольской правды». Сергей Михайлович, как вы оцениваете происходящее в Киеве и договоренности, достигнутые вчера в Москве?
Договоренности стратегические, очень важные. Конечно, 30 миллиардов и нам не помешало бы. Да? Но мы должны понимать цену вопроса. Братское славянское государство, корнями исторически проросшие друг другу, народы, породненные в прямом смысле этого слова. И нам не хватало только совсем разделиться и смотреть в разные стороны. И здесь то, что принято такое решение, и кредит, называя вещи своими именами, то, что мы покупаем ценные бумаги Украины, это, конечно, кредит. И снижение почти на $150 цены за 1000 кубометров газа, это, конечно, шаги беспрецедентные, но шаги нужные, правильные. И, наверное, единственное возможное сейчас. С точки зрения тех, кто там сейчас истерит, у них подход очень простой. Чем хуже, тем лучше. Потому что им не нужна ни независимая Украина, им не нужна стабильность, им нужно совершенно другое. Они хотят нарабатывать свои политические очки. Речь шла реально о государственном перевороте, потому что то, что они требовали свержения Януковича, роспуска Рады, это покушение на существующие органы власти, кстати, избранные легитимно.
Вместо того, чтобы вкладывать деньги в Фонда национального благосостояния в российскую инфраструктуру, чтобы поднять лишний раз пенсии, а это не помешает, чтобы вливать эти деньги в российскую экономику, мы отдаем их, давайте называть вещи своими именами, братской Украине.
Я вам отвечу. Это лучше, чем отдавать по 1.5% в ценной бумаге Америки, а потом у Америки брать кредит по 7%.
Так может быть вообще и эти 15 миллиардов стоило не американцам
деле,
давать, не Украине,
на самом
любимой,
деле нужно
а
было
все-таки
абсолютно правильно вкладывать в российскую экономику. Почему наша фракция не голосовала за бюджет? Почему у нас главная претензия к бюджету именно из-за Фонда национального достояния? Потому что это безумие, когда мы деньги свои, полученные за продажу углеводородов, почему-то вкладываем в кубышку, которая обесценивается.
Получается, вы поддерживаете 15 миллиардов в Украине, но против Фонда национального благосостояния.
Дело в том, что если бы даже у нас не было сегодня денег в Фонде национального достояния, стратегически, геополитически, нужно было помочь Украине. Дело в том, что нужно смотреть не только в сегодняшний день и даже не в завтрашний. Нужно смотреть лет на 50, на 100 вперед. И то, что сегодня сделали мы вместе с Украиной, с руководством Украины, это стратегически важно, потому что вы не представляете себе, насколько на самом деле завязаны, интегрированы наши экономики. Насколько не случайно, вот сейчас не прозвучало в новостях, кроме этого, ведь договорились о очень важных прорывных вещах, о реальном сотрудничестве, кооперации в судо- и авиастроении. Потому что без этого у нас мы как две хромые утки, у каждой по одной ноге, а вместе, так сказать, мы много сможем делать. Поэтому то, что сегодня принято такое решение, да, я еще раз хочу сказать, и нам бы не помешали эти деньги. Но здесь нужно было принимать это решение, и я вас уверяю, принято оно абсолютно правильно.
Дмитрий Смирнов.
А есть, как вот не было озвучено, да, вчера присутствовал вот почти такой же красивый, как Саша сейчас, сидел там в Малахитовом зале, смотрел, знаешь, как президент делает это заявление, но он не озвучил впрямую, да, что мы получаем взамен. Может быть, это осталось за кадром, может быть, это где-то какие-то скрытые политические. Вот есть что-то такое?
Ну, смотрите, например, давнишняя проблема Керченского пролива. То, что будет сделан транспортный переход, это вообще и геополитически, и экономически, и даже социально очень важно. Это то, что мы добивались, и мы наконец-то закроем этот вопрос по Керченскому проливу. Это раз. То, что действительно наши предприятия судо- и авиастроения, ну, давайте скажем честно, да, сказать, и там Ан-70, и многие другие самолеты, и многие другие вещи, у нас тормозится, у нас проблема, мы покупаем импортную технику, а у нас как раз очень много совместных проектов по вот, совмещению.
Сергей Николаевич, вот, это могли делать и без кредита, да?
Вы знаете, на это руководство Украины до последнего времени не шло. Осознанно или неосознанно, но факт остается фактом. Сейчас здесь будут прорывы. Самое главное, то, что мы заложили вот этот вектор стратегического сотрудничества. Мы сейчас специально не будем говорить о таможенном союзе. Это право Украины. Но кроме таможенного союза есть много других форм сотрудничества. И у нас не все наши ближайшие союзники и бывшие страны на постсоветском пространстве, они не все входят в таможенный союз. Но то, что однозначно, вы знаете, ведь об этом никто не говорит, буквально вот прямо в день подписания этого соглашения Европа заявила, что она прекращает подготовку соответствующих документов по ассоциации. Это очень важно, потому что вот если бы вектор пошел туда, это сказалось бы и на нашей экономике в конечном счете, это сказалось бы на самочувствии с точки зрения наших внешних границ и многие другие аспекты, то, что общим словом называется геополитика, начали бы абсолютно негативную тенденцию для России и для каждого гражданина России. Поэтому еще раз хочу сказать, да, мы понимаем, что это серьезные деньги, которые желательно было бы увидеть в российской экономике. Но давайте скажем теперь по-другому. Мы и так их не видим ни в экономике, ни на повышении пенсии, на чем мы настаиваем, потому что они лежат в кубышке, они лежат в ценных бумагах Америки. То, что сейчас оттуда изымут и дадут Украине, это все-таки лучше было бы, еще раз подчеркну, сюда. Чем. Значит, но здесь, по крайней мере, это тоже неплохо.
А в Киеве студенты решили выйти на марш протеста против, как они говорят, пакта Путина-Януковича. Об этом сообщают украинские СМИ, в частности, издание «Комментарии» со ссылкой на студенческий координационный совет. А в заявлении студенческого координационного совета говорит, 17 декабря Янукович подписал пакет документов, фактически предав национальные интересы и таким образом сделав нас заложниками кабальных условий Кремля, заявляют организации мероприятий. Сергей Михайлович, меня интересует, а с кем мы договорились? Мы поддержали Виктора Федоровича Януковича во время помаранчевой революции. Мы поддержали его во время президентской избирательной гонки Януковича-Тимошенко. Мы сделали ставку на него. Что мы получили взамен? Открытое позиционирование и выбор, абсолютно откровенный, прямой выбор в сторону Евросоюза, потому что Янукович сам разогревал эту ситуацию последние полтора года, говоря о том, что да, мы стремимся в Евросоюз. Мы так и не получили признание русского языка как второго государственного. Мы так и не получили признание Абхазии и Южной Осетии. Мы вообще никаких политических дивидендов от Януковича не получили. Мы получили даже больше от Юлии Тимошенко, потому что как раз с ней мы смогли 4 года назад договориться о выгодных для нас условиях газового контракта. Зачем мы вновь сделаем ставку на человека, который нас уже кидал?
Ну, начнем с того, что все-таки мы делаем ставку не на человека конкретного, а делаем ставку на стратегическое партнерство, сотрудничество с Украиной, с братским славянским народом. Дело в том, что даже если допустим, что однажды вот в эти дни, там, сколько-то тому назад, вышло 1 000 000 человек на Майдан, давайте скажем, а где остальные 40 миллионов? Остальные 40 миллионов не занимают такую позицию, которую занимают люди на Майдане. Вот это молчаливое большинство, если уж говорить четко, весь Восток и половина Юга, это полностью ориентировано на Россию, и они хотят именно быть с Россией. Вы знаете, мне украинские коллеги мои прислали очень интересную социологию. Вот кто за что выступает? Все пенсионеры, все люди пожилые, только за, они вообще просто за таможенный союз, за ориентированный на Россию. Рабочий класс очень четко позиционируется. Весь рабочий класс промышленного Востока и Юга полностью только за союз с Россией. Значит, в Западной Украине там уже, так сказать, немножко и рабочий класс другое. Значит, интеллигенция делится тоже по географическому, вот прямо так вот идет водораздел Восток-Запад. Если говорить конкретно о жителях столицы, студенчество общество, все ориентировано туда, не случайно вот они сейчас выступают, они хотят жить красиво. И вы знаете, там тоже интересно, мне даже прислали фокус-группы. Вот они, когда студентов, знаете, фокус-группа, да, собирают, начинают с ними беседовать. Сначала они вот такими лозунгами, там, мы хотим Европа, мы хотим Европейцы. А потом, когда начинается, мы хотим хорошие заработки, мы хотим машины, мы хотим... То есть они хотят жить, как в Европе. Вот, и особенно вот у них молодые, так сказать, они хотят, чтобы все сразу и сейчас, да. Тоже, так сказать, абсолютно понятно. Но здесь обязательно нужно сказать, я, может быть, отвлекусь от того, я пересказал вот эти интересные данные социологии. Мы, конечно, проигрываем и проигрывали раньше и сейчас информационную войну, ну или информационную там, ситуацию. Почему? Да потому что я уже с трибуны Государственной Думы говорил, а где голос господина Зурабова? Где голос посла России? Мы его слышим? Ничего мы не слышим. А где голос вообще внятный наших информационных средств информации, который бы объяснял или рассказывал, или показывал альтернативу, в том числе для наших братьев-украинцев? Нет этого ничего. А там идет массированная обработка. Все, значит, еврокомиссары, один с другим приезжают, политики на Майдан выступают. А где же, почему мы молчим? Почему вот этого ничего нету? И здесь тоже нужно внимательно смотреть, потому что вот когда вы перечисляли, что вот мы ставку сделали два, ничего вроде бы хорошего из этого не получилось. Мы тоже должны сделать выводы, и мы тоже должны ориентироваться более серьезно, в том числе в современных политических течениях на Украине. Но сегодня вопрос стоял очень жестко. Либо у нас вообще просто вот такой водораздел, и мы начнем строить не ту границу, которая сейчас со всеми трудностями перехода, а просто реальный, сказать, забор, либо мы продолжаем интегрироваться.
8 лет назад было то же самое. Пришли к власти Помаранчевы, Юлия Тимошенко, Виктор Ющенко. Абсолютной, просто русофобской со стороны, прежде всего, Ющенко, значит, разговорами, речами и так и далее. Вот,
кстати,
так далее. Никто не умер, они провалились,
обратите
и ушли.
Обратите внимание. И очень жаль, что мы так как-то робко, как-то так аккуратненько, вот так немножечко возражали по поводу того, что происходило с русским языком. Нужно было очень четко и жестко артикулировать, и не стесняться этого. Да, вот сегодня я чувствую, что настал тот момент, когда вот вы говорите, а что нам это даст, я вас уверяю, мы скоро будем видеть, какие пойдут тенденции, потому что сегодня, ну, если быть реалистом и четким, точным, вчера вот это соглашение подписано, оно заложило действительно новые основания для стратегического партнерства. Украина, украинский народ будет выбирать свой путь, кем быть, с кем быть, кого избирать, мы туда не вмешиваемся. Но то, что мы не дали качнуться вообще в сторону и отрезать огромный вот этот славянский кусок от нашего Славянского Союза, это стратегически абсолютно правильно.
Дмитрий Смирнов.
Может быть, надо было наоборот дать качнуться, пусть бы остальные посмотрели.
Значит, 14 республик. Дело в том, что это не качели. Туда бы качнулись, обратно бы уже не приехали.
Зато остальные бы республики качнулись бы в другую сторону.
Украина слишком мощная часть нашего Славянского Союза.
Сергей Михайлович, мы недавно писали про такую возможность распада Украины даже. Как считаете, возможно такое? Там, да, Восток, Центр, Запад, непонятно, как развалится.
Дело в том, что до вчерашнего дня такой вариант, причем прямо вот на наших глазах сейчас, был довольно вероятен. Надеюсь, что сейчас уже этого не произойдет. По крайней мере, в обозримом будущем. И надеюсь, что, может быть, и никогда. Потому что это тоже не то, что нужно украинцам, не то, что нужно всем. Потому что новый раздел и новый распад государства в Европе, это не только коснется украинцев. Там пойдут процессы, тут же возникнет проблема. Не то, что возникнет, она просто Приднестровье, она просто, так сказать, закипит. Тут же Молдавия, там это как принцип домино пойдет. Поэтому здесь территориальная целостность Украины как суверенного государства, как некий фактор, существующий здесь в Восточной Европе, такой стабильности, надеюсь, что действительно это будет страна стабильна. Это очень важно, в том числе для национальных интересов России.
К другим новостям сегодняшнего дня. Еще раз напомню, у нас в гостях сегодня председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. О новостях экономики через несколько секунд. Не переключайтесь. Сегодня стало известно, кому достанется имущество Мастербанка. Напомню, один из крупнейших российских банков лишился лицензии. Так вот, стало известно о том, что право на хранение имущества, находящегося в подразделениях Мастербанка, и, что важнее, право на использование банкоматами, достанется Альфа-банку. одному из крупнейших банков страны и крупнейшему частному банку в России. Но я-то, может быть, не о конкретно там разборках с Альфа-банком, с, там, не разборках, а там,
Саша,
с Мастер-банком,
а с Инвестбанком. А завтра будет объявлено, кто будет выплачивать Инвестбанку вкладчикам. Да.
Все-таки, вот ваш взгляд, что происходит? Потому что Мастер-банк действительно входил в топ-100. Инвестбанк, банк финансового проектирования, какая-то истерика в Калининградской губернии, где уже несколько банков рухнуло, и там просто губернатор обращается к «давайте не будем сеять панику». Может быть, это предвестник серьезнейшего экономического кризиса, и скоро вообще все рухнет?
Я выскажу свое субъективное мнение, если хотите, гипотезу. У меня такое ощущение, что давным-давно пора правоохранительным органам, Следственному комитету, прокуратуре серьезно заняться этими вопросами. По-моему, есть группа лиц, аффилированная с очень крупными государственными структурами, угу, которая занимается рейдерством и банкротством специальным. Вот, а то, что через это бедные вкладчики шарахаются, там начинается паника и начинается вся банковская система, им абсолютно наплевать, потому что они решают свои частные меркантильные интересы. Еще раз хочу сказать, это моя гипотеза. Поверьте, у меня есть данные, не только те, которые опубликованы в средствах массовой информации, поэтому у меня есть основания предполагать это. Я не говорю, что...
Сергей Михайлович, отзывает лицензию Центрального банка, главе которого стоит Набиуллина?
Не случайно я сказал по поводу аффилированности. Я не хочу ничего сказать по поводу Набиуллиной. Там у нее есть те сотрудники, которые давно работают, и про которых у меня вот такие пачки писем, значит, от самых разных, и от банковского сообщества, и от кого только нет. То, что, кстати, некоторые одиозные фигуры Набиуллина убрала, некоторые остались на своих постах, и когда я говорю про аффилированность, в том числе это прямая аффилированность как раз Центробанк.
Народ нервничает, потому что вкладчики не знают, куда идти, чтобы
конечно нервничает,
завтра.
Конечно,
да?
нервничает.
И банки нервничают.
Конечно, нервничают. И в том-то и дело, что а кто-то вообще вот так вот потирает руки и считает, о, мы еще один банчок взяли, мы сейчас еще возьмем один. Поэтому это очень опасная тенденция. Я думаю, что, ну, почему-то мне кажется, что те, кому надо, уже занимаются. Может, пока это просто не видно и не слышно.
Через несколько минут вновь вернемся к страшному, громкому преступлению начала этого года. С нами на связи будет спецкор московского отдела Александр Крылов. Но прежде новость, с которой мы, собственно, и начали сегодняшнюю беседу. Амнистия. Дело в том, что постановление об амнистии, принятое сегодня, опубликовано на интернет-портале правовой информации. Публикация на этом портале приравнивается к публикации в российской парламентской газете. Это значит, что амнистия, которую сегодня приняли депутаты, уже вступила в силу. А по разным подсчетам, ну вот те цифры, которые Сергей Михайлович озвучил, от 20 до 25 тысяч человек будут амнистированы. А подробности на нашем сайте kp.ru. Ну а о громком преступлении через несколько секунд. Александр Крылов, я надеюсь, уже с нами на связи. Мы вновь возвращаемся к самому началу 2013 года, когда чудовищное, страшное преступление Алексей Кабанов, Ирина Черская, об этом говорила и говорит вся страна. Сегодня же стало, ну, и мы внимательно продолжаем следить за судьбой, за судом над Алексеем Кабановым. Сергей Михайлович, я, может быть, не буду вас спрашивать относительно этой истории, а все же очень часто, когда мы говорим об этом, нас упрекают, дескать, вот чернуха, вот вы черти о чем рассказываете. Ну, журналисты на это отвечают. Во-первых, это то, что действительно огромное количество людей интересно. Во-вторых, может быть, нужно об этом рассказывать, чтобы предотвратить подобное. Вот вы как относитесь к подобной
Я думаю, дискуссии? Что вам, журналистам, профессионалам, лучше знать вот ту самую пропорцию и долю. Но хочу обратить внимание, вот наша с вами программа началась совершенно с других тем. Вы не начали с этого. А согласитесь, у нас есть телеканалы и есть средства массовой информации, которые начинают только с этого и этим же заканчивают. Включаешь новости на некоторых каналах. Убили, значит, сожгли, затопило, рухнуло, утонуло. Все. Конец новостей. Поэтому здесь мера тоже должна быть. Но, конечно, нужно об этом говорить. И в том числе для того, чтобы люди задумывались, кто рядом с ними живет. Иногда вот сосед по лесной площадке такой весь добропорядочный, там утром улыбается, а что там происходит вообще за дверьми в его квартире, в его семье? Где-то ведь, допустим, это может быть не про этот случай, там внешне, ну, спорили, скандалили, но вроде там не было таких. А где-то же просто есть то, что называется семейное насилие. Есть ужас, 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 да, и кто-то слышит, кто-то видит, все считают, что чему там будем вмешиваться, а потом дело доходит до убийства, до каких-то совершенно страшных вещей. Дело в том, что очень часто прямым соучастником, если хотите, вот таких преступлений является человеческое равнодушие. Вот этого нельзя допускать, и поэтому нужно, чтобы люди об этом знали, об этом нужно говорить. Но еще раз хочу сказать, вы как профессионалы сами должны соизмерять и вот давать вот какую-то ту пропорцию, потому чтобы не было действительно чернуха, 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 там жить вообще не хочется. Но в то же время замалчивать то, что в жизни есть, это тоже в розовые очки всех одевать не надо.
Прямо сейчас, наверное, на связи спецкор Московского отдела «Комсомольской правды» Александр Крылова. Саш, добрый вечер. Последние известия в деле Алексея Кабанова.
Ждем. Да, сегодня было довольно любопытное
заседание очередное в Головинском суде. Сегодня свои показания дал непосредственно главный герой, скажем так, в кавычках, сам Алексей Кабанов, 39-летний ресторатор, напомню, обвиняется в убийстве собственной жены. Но он убил ее вечером 2 января этого года, после чего расчленил, и часть фрагментов благополучно выкинул, а часть фрагментов хранил на балконе. В общем, история всех взбудоражила, действительно, она дикая. И вот сегодня в течение полутора часов Алексей Кабанов, в общем-то, оправдываясь, пытался, в общем, изложить свою версию того, что произошло. Ну, он начал с того, что 5 лет назад они познакомились с Ириной, и отношения у них как-то портились, и к концу прошлого года окончательно испортились. А при этом Кабанов довольно большое внимание и время уделил тому, что он рассказывал о недостатках своей жены Ирины, погибшей. Он говорил о том, что она любила приложиться к бутылке, что она была конфликтна и склочна, что якобы у нее со всеми были ссоры. При этом она была ленива и не хотела работать. По его словам, она последние 5 лет не работала. И при этом еще требовала, чтобы в доме была няня, потому что сама, дескать, не хотела управляться с 3 детьми. Ну, понятно, что наверняка Ирина была не идеальным человеком, ну и никто не идеален, но слышать действительно от жены-убийцы такую характеристику, да, погибшей супруги, было все равно немножко странно. А после этого Кабанов, надо сказать, прекрасно исполнял роль такого, знаете, несчастного супруга, который попал в такие тяжкие обстоятельства, а сам-то на самом деле он вроде как хороший и пушистый. Так вот, после этого он начал утверждать, что он не помнит, как он ее убивал конкретно. То есть вот эту часть он утверждает, что он начисто забыл. Говорит, что убивал в аффекте. Фразы его были что-то вроде вот такой, например, «Я помню нож в своих руках, но не помню, как я убивал». Ну, в общем, можно сказать с чистой совестью, что Алексей Кабанов уходит в отказ. Он уверяет, что его не стоит судить по статье убийства, а стоит судить по статье убийства в состоянии аффекта. Ну, напомню, это до 2 лет лишения свободы, если дело будет переквалифицировано. Соответственно, вот к этому Кабанов и клонит. Надо сказать еще, что на суде сегодня были допрошены свидетели, и большинство из них это знакомые именно Ирины. Так вот, все эти свидетели, все как один, утверждали, что Кабанов, в общем, был должен людям денег, частенько врал. И, в общем, у него довольно спорная репутация и среди рестораторов столичных, и Ирина неоднократно на него жаловалась. В общем, человек далек от идеального, от образа, знаете, идеального супруга и мужа. А единственное исключение составила знакомая старая подруга самого Алексея Кабанова. Она не постеснялась в суде назвать его идеальным мужем, искренним, отзывчивым, добрым человеком. И закончила она этот рассказ тем, что он, дескать, всегда очень бережно относился к Ирине, и как к женщине, и как к жене, и как к матери своих детей. Но все это на самом деле действительно цинично, потому что все эти последствия бережного отношения к Ирине мы видим. Женщина мертва, дети осиротели. 2 детей младших сейчас в Украине, старший мальчик в Израиле со своим родным отцом.
Спасибо, Александр.
Это если коротко.
Спасибо, Александр Крылова. Последних известиях в деле Алексея Кабанова. Подробности на нашем сайте kp.ru. К другим новостям переходим прямо сейчас. Событие, которое... Ну, это не событие, это новость, которая меня сегодня, лично меня, шокировала. Ведущий передачи «Вечернее шоу» на телеканале NBC, это популярнейший американский телеканал, популярнейшее американское шоу, ну, некий аналог «Вечернего Урганта» у нас, ну, точнее, наоборот, это наши у них взяли, скажем так. Джей Лена, сверхпопулярный американский телеведущий, сравнил в прямом эфире Олимпиаду в Сочи с играми в нацистской Германии 1936 года. Беспокойство ведущего вызвало закон, запретивший пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Свое заявление он сделал во время беседы с журналисткой Мередит Вейерой, которая будет освещать Олимпиаду на, собственно, телеканале NBC. Что, в частности, заявил Джон Леннон? «Ой, смотрите, евреи, давайте отправим их вон туда». Именно так все началось в нацистской Германии. Вот это меня беспокоит. Собственно, сравнив Олимпиаду в нацистской Германии с Олимпиадой в Сочи. У меня такое ощущение, что в нас просто плюнули в очередной раз. Сергей Михайлович.
Дело в том, что, безусловно, очень циничное, очень неумное и просто хамское сравнение заявления. Конечно, нужно оставить его на совести этого господина. Не удивлюсь, если господин вообще не очень информирован о том, что себя представляла нацистская Германия. Наверняка по верхам что-то такое слышал, не отдавая себе отчет. Сравнение просто недопустимо, сравнение абсолютно неуместное. Но то, что кому-то очень не нравится, что Россия проведет, а я убежден, что проведем достойно и нормально. Еще хотел бы, чтобы и нас, так сказать, не подкачали спортсмены. Ну, как уж получится. Спорт это
в том числе, говорят, будут проблемы.
В том числе и удача. Я реалист, будем болеть, а там что получится, то получится. А проведем, я уверен, достойно, нормально. Поэтому, ну, скажем, не красит эту популярную передачу высказывания такие высказывания ведущие, потому что полная чушь, но в то же время с элементом и цинизма, и, конечно, очень мощного даже международного хамства.
Сергей Михайлович, ну, бог с ним, с этим ведущим. Но на Олимпиаду в Сочи не приедет Барак Обама, не приедет Франсуа Олланд. Публично отказался приезжать президент Германии. Президент Германии, не премьер-министр, не Ангела Меркель. Вообще, это общепринятая практика, что все-таки лидеры, руководители государств приезжают.
Вот, я вас перебью. Вот я как раз сегодня очень удивился. Я специально посмотрел, откуда взяли, что такая общепринятая практика. Вот, например, все-таки на Лондонскую Олимпиаду поехала жена Обамы, но не сам Обама. Да? И дело в том, что если, допустим, Олимпиада проходит в стране, допустим, какой-то дружеской, там еще другой страны, очень часто приезжает президент, но посылает обычно либо там министра там, спорта, культуры, либо еще кого-то. И вот приезд президентов – это не некая обязательная форма.
Как вам кажется, есть ли какой-то бойкот, может быть, не явный, но скрытый бойкот?
Нет, обратим внимание, что Барак Обама четко высказался на эту тему, что никакого бойкота быть не может. Да, он посылает там соответствующие какие-то должностные лиц, знаменитых спортсменов американских. Я не вижу здесь никакой трагедии. Ничего страшного. Дело в том, что здесь еще нужно обратить внимание, вот летние и зимние Олимпиады, они тоже, многие страны, Америка, конечно, не в счет, но очень многие страны в летней Олимпиаде участвуют все. А в зимней, многие страны, они просто в силу целого ряда климатических условий, у них нет спортсменов.
Технически они не могут.
Кто
вообще расстроится, что не приедет Барак Обама?
Я тоже об этом. Вот я
согласен. Во-первых, никто не расстроится, а потом, еще раз хочу сказать, это не есть некая обязательно, что вот Барак Обама приехал, Олимпиада состоялась. Ну, ерунда полная.
В завершении у нас остается несколько минут. Если забить в Яндексе Сергей Миронов, то одна из первых ссылок — события в личной жизни. Мы вас поздравляем с недавней свадьбой. Не будем, наверное, некорректно обсуждать подробности личной жизни, но я хотел бы вот о чем спросить. Это известие было первым в тот день, по тому, как оно обсуждалось, первым в Яндекс.Новостях. Часы просто эфира были посвящены в радио, в телеэфире. Потом это вспоминали в стенах Государственной Думы. Кто-то вас критиковал, кто-то вас хвалил. А вы как отреагировали и как вы оцениваете реакцию на события в вашей личной жизни? Вот на то, что вас кто-то ругал, кто-то хвалил.
Начнем с того, что не мы были инициаторами с моей женой вот этого шума в средствах массовой информации. Откуда-то пошла какая-то утечка, почему-то все очень возбудились, все очень занервничали, стали комментировать с разными акцентами. Мы спокойно к этому относимся, потому что есть личная жизнь, и давайте мы и в вашей передаче не будем углубляться в личную жизнь, потому что давайте будем оставлять то, что касается только двоих.
Ну, то есть реакция, я все-таки, опять же, не...
Реакция спокойная.
Реакция, как отреагировали?
Послушайте, я политик. Вы же сами знаете, как только меня вне связи с личной жизнью не критиковали, не называли. Оля журналист, Оля просто очень сильный человек, кроме того, что она красивая женщина. Она очень спокойно, с достоинством восприняла всю ту пургу, которая понеслась там в интернете, потому что нужно дать должное средствам массовой информации вот таким официальным. Там, да, была новость, но вполне все было корректно, там претензий никаких нет. Та пурга, которая не неслась, и до сих пор еще отголоски идут. Но вы знаете, есть одно человеческое свойство, которое является предтечей очень многих недостатков. Это зависть. Это злость, это, не знаю, какие-то другие негативные чувства. Ну, поэтому спокойно к этому относимся.
А когда политические оппоненты начинают это обсуждать, вот Жириновский, я помню, как-то выступление начал.
Жириновский, вы знаете, я позвонил Владимиру Вольфовичу и сказал ему спасибо. Потому что, ну, вы же помните, как он сказал? Ну, дело в том, что вот от кого, от Владимира Вольфовича я не ожидал такого приятного, во всех смыслах, реального комментария. Я на следующий день после того, как он выслался публично, пришел на работу, снял трубку, с большим удовольствием поблагодарил его от себя и от моей жены Ольги за такой комментарий.
Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия», гость нашего эфира. Сегодня в завершении новость, которую мы даже не будем сравнивать с другими. Новость для нас, конечно, супер, сверхважная. Додумается мне для всей страны. Точнее, не сама новость, а то, с кем она связана. Премьер-министр России присудил правительственные премии в области СМИ журналистам посмертно. Эта премия была вручена легенде отечественной журналистики, обозревателю «Комсомольской правды» Василию Михайловичу Пескову, решением председателя правительства. Вот на этом мы хотели бы завершить наш эфир. Сергей Михайлович Миронов, еще раз спасибо, что пришли
спасибо
к нам.
Большое. Спасибо
большое. Дмитрий Смирнов, я Александр Яковлев. Это была программа «Картина дня». Подробности уже на странице газет «Комсомольская правда» и на нашем сайте kp.ru. До свидания. Берегите себя.
«Картина дня» на радио «Комсомольская правда».